Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии священник Роман Зеленский. Дорогие братья и сестры, в этот святой вечер, накануне Богоявления, Крещенский сочельник, мы поздравляем вас с праздником и продолжаем нашу царскую тему. Благоверная императрица Екатерина II и супруг ее, благоверный император Петр III Федорович. Это о ней, нашей святой матушке Екатерине II, сказал архиепископ Анастасий Братановский, возлюбленная помазанница царя царей. И сегодня, Богоявление, в канун праздника, я передаю батюшке слово. Отец Роман, пожалуйста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, я сердечно всех поздравляю с праздником Богоявления. И хотелось бы пожелать всем радости, духовной силы, правоверия. Хотелось бы пожелать вам всех благ, чтобы все было у вас хорошо и в ваших семьях, и чтобы больше было радостного настроения, чтобы мысли уныния, мысли отчаяния никогда не приходили к вам, потому что это праздник, это Богоявление Господне, это большая радость и большая благодать. Сегодняшняя наша тема, братья и сестры, посвящена нашим двум замечательным государям, Петру Третьему Федоровичу и матушке Екатерине Второй. Надо сказать, братья и сестры, наши самодержцы, наши отцы народа, богопомазанники наши, они постоянно молятся за нас на небесах, молятся перед Вседержителем, потому что они возлюбленные Божии. Господь избрал их на царство для нашего блага. Но враг рода человеческого, он не дремлет и постоянно обвиняет, постоянно пытается обличить наших государей, наших царей. И вот как только начинаешь читать различные исторические очерки, статьи, заглядываешь в исторические труды, то наряду с похвалами, наряду с одобрением деяний наших великих царей, часто находим элементы критики, элементы, будем так говорить, критика – это еще в мягкой форме. А часто находим обвинения, находим какие-то оскорбления в адрес наших государей. И часто задаешься вопросом, ведь неужели такая позиция правильная с точки зрения Священного Писания, с точки зрения Слова Божия? И когда начинаешь воспринимать мир через Библию, через Слово Божие, то находишь множество примеров, когда Господь говорит, например, «Не прикасайтесь к помазанным моим». То есть надо бояться даже оскорблять богопомазанников, царей наших. И вот мы должны уподобляться двум сыновьям, Симу и Иофету, которые прикрыли наготу отца своего Ноя. Вот этот поступок их, этот их добродетель, она снискала благословение и на их потомков. Ведь закон Божий, он в сердцах людей, в наших сердцах написан закон Божий, это наша совесть. И когда мы вот начинаем размышлять, читая историю, мы сталкиваемся с тем, что используются различные источники и часто много отрицательных источников. И кажется, что вот будто бы такая история, она объективная. На самом деле она далека от объективности. Ведь мы одновременно вливаем в наше сердце, в наше сознание как положительное, так и отрицательное. Даже брань идет, вот духовная брань на страницах истории. Часто мы думаем, что стоит вот изучить все эти источники, изучить правильно даты, и мы знаем историю. Но, увы, братья и сестры, мы не знаем ее, потому что историю надо еще уметь толковать. Нужно осмыслять историю. А осмыслять ее можно только лишь сопоставив ее с законом Божьим. А если же это отсутствует, то это просто знание определенных исторических фактов, но не истории. Об этом много писали различные мыслители. Даже, надо сказать, вот такой вот безбожник, как Лев Толстой, он тоже в своем романе «Война и мир» писал об истории, о том, что ведь часто мы просто не знаем нашу историю. И надо сказать, что во всем величии деяний наших государей мы должны видеть пример. И вот я хотел бы, пользуясь тем, что сегодня у нас такая замечательная царская тема, привести такой пример из жизни Петра Третьего. Часто его обвиняют, часто его хулят. Ну что ж можно сказать, вот в прошлой передаче я рассказывал о его детстве, о том, как он рос, как воспитывался. Мы слышали многое об этом. Но вот часто его ругают за то, что вот он любил, например, Фридриха II, немецкого императора. Ну, надо сказать, что он восхищался его военным гением. И почему-то вот у нас два наших государя подвергаются подобной критике. Это вот Петр III Федорович и сын его, император Павел. Но надо сказать, братья и сестры, то, что в ту эпоху очень многие восхищались гением Фридриха II. Военные люди, они брали с него пример. Надо сказать, даже Наполеон восхищался Фридрихом II. И странно слышать, что обвиняет в этом наших государей. Ну, вот расскажу вам, что в то время, как раз в Елизаветинское время, во время нашей благочестивейшей государыни, нашей матушки Елизаветы Петровны, шла Семилетняя война. Что же это была за война? Это была мировая война. Германия в союзе с Англией, Россия, Австрия, Франция, Испания против Германии и Англии. Война шла, вот надо сказать, за землю. Австрийцы хотели отобрать у Пруссии Силезию. И вот эта вот безумная какая-то война. Французы, да, с англичанами воевали за американские колонии на американском континенте. И государыня императрица Елизавета Петровна, она опасалась в тот момент усиления Фридриха II. Она опасалась за свои западные рубежи. И она решила поддержать Австрию. И вот в союзе с Австрией наши войска сражались с Пруссией, с Фридрихом Вторым. Ну, вскоре получилось так, что австрийцы, они вели хитрую политику, и, втянув нашу армию вот в эту мясорубку, они использовали ее в своих целях. И надо сказать, что когда матушка Елизавета Петровна приставилась, и Петр Федорович зашел на ее место, он совершил один благородный поступок, за который вот его и ругают. Этот благородный поступок был по отношению к Фридриху II, а в его лице и ко всему немецкому народу. Ну, это часто рассматривается как предательство по отношению к интересам России. Тут говорят о том, что вот пролитая кровь наших солдат, ну, она, по сути, является предлогом, чтобы обвинить государя в нелюбви к Отечеству. Вот если бы Восточная Пруссия вошла в состав России, то тогда бы эта кровь была бы пролита не напрасно, говорят его обвинители. Но такие рассуждения оскорбляют не только честь царя и России, но и русской армии. Никогда наш солдат не был захватчиком и оккупантом. Отечество наше не агрессор. Зачем нам была нужна вот эта Восточная Пруссия, и в том числе Берлин? Разве интересы нашей империи были лишь вот в банальных завоеваниях, или же мы хотели стереть с лица земли немецкий народ? Но это ведь было не так. По природе наш солдат освободитель, а на немцев тогда ополчилась и Австрия, и Франция. Им хотелось окончательно добить ослабевшую в ходе войны Пруссию. Надо сказать, что хотя Фридрих II и был талантливым военачальником, с которого брали современники пример, но уже к концу войны силы его истощились. И уже он не был сильным, а был слабым. И в данном случае Россия в лице Петра Федоровича заступается за слабого. И вот что еще хотелось бы сказать. Есть большая вина в этой войне и нашей союзницы Австрии. Много погибло русских воинов. И надо сказать, что австрийское командование первыми в бой кидали под самый первый огонь русского солдата. Наши солдаты убеждались в подлости и вероломстве австрийцев. И вот, надо сказать, был такой интересный исторический пример этой войны, когда русские солдаты проявляли чудеса храбрости, невиданную удаль, ценой многих жизней брали хорошо укрепленные прусские крепости. И вот одна такая крепость, она называлась Швейдниц, где особенно отличился наш бутырский полк. При штурме этой крепости русские батальоны первыми взошли на валы, открыли ворота австрийцам и стали в полном боевом порядке с ружьем у ноги на вот этих неприступных валах, в то время как у их ног австрийцы предавались разгулу и грабежу. Надо сказать, что наши воины, они не только взяли эту крепость, но еще открыли ворота австрийцам, и те беспрепятственно вошли в город. Так вот эти наши лжесоюзники пользовались силою и мощью нашего солдата, наших воинов. И что тут можно сказать о нашем государе Петре Федоровиче? Ведь он все это знал. Ведь надо сказать, что и Фридрих II писал ему в письмах об этом гнусном предательстве. И, по сути дела, наш государь защитил нашу армию от этого позора, от этой несправедливости. Вот какие интересные сюжеты я нашел в нашей истории, чтобы защитить нашего государя, который, ну, его во всем, собственно, обвиняют, вообще не хвалят, и вот за это уж особенно ругают. А современники в то время вообще не поняли его, вот этого поступка. Они не оценили этого благородства, они посчитали, что он предал государственные интересы. Но разве можно было судить богопомазанника, судить царя? Совершенно невозможно было постичь человеческим разумом поступка государя. Ну, вот еще приведу один пример. Уже о матушке нашей государыни императрицы Екатерины II. Часто идут обвинения в том, что будто бы вот она так вот вероломно отбирала землю у церкви. Это еще называют в истории секуляризация церковных земель. Ну, надо сказать, совершенно безумное обвинение, если его рассматривать с точки зрения монархии, с точки зрения нашего царского взгляда на историю. Ведь кто был хозяин земли русской? Это был наш государь, наш самодержец. И наша государыня-матушка, самодержица всероссийская, она была полная хозяйка всех русских земель. Как же она могла отобрать у церкви свою же собственную землю? Надо сказать, что это абсурдное обвинение, оно часто идет вот из церковных именно кругов. Обвиняют государыню вот в этой секуляризации церковных земель. Приводят пример, допустим, епископа Арсения Мациевича, который вот пострадал от матушки Екатерины. Но это, братья и сестры, все неправда. Дело в том, что наш народ по природе благочестив. Наш народ церковен, наш народ верующий, особенно в то время. И получалось так, что жертвовали землю на церковь. Но надо сказать, что по большому счету бывало так, что в семье не оставалось наследников. Умирал последний владелец земли, и он жертвовал свою землю на церковь. Это было благочестивым даром. Но со временем церковные земли стали пополняться вот этими пожертвованиями народа. И вскоре вот эти земли, они выросли настолько, что церковь стала, вот имеется в виду администрация церковная, стала владельцем огромного количества земель. И государыня все это видела, а земля была нужна для других целей. Матушка свою же землю распределяла, и церковь в лице ее иерархов, в лице епископов, священников это осознавала. Если, конечно же, священство было настроено монархически, а значит, по Божьей. Если же священство противопоставляло себе воле наших государей, наших монархов, то, по сути, такое духовенство шло против воли Божьей, потому что Господь учредил на этой земле свою богоустановленную власть. И весь народ, в том числе и священство, давало клятву верности династии Романовых еще и в 1613 году и должны были подчиняться нашим государям. Они были строители земли. Они создавали нашу державу, наши отцы и матери, которых мы должны почитать по заповеди Божией. Вот, братья и сестры, лучшие представители нашего народа писали оды в честь наших государей. Вот возьму, например, отрывок из оды Василия Майкова. Это был один из поэтов, и вот он написал такие замечательные слова в адрес нашей матушки Екатерины II. «О вы, прехрабрые герои, любезные русские сыны, вожди, начальники и вои, успехом быв ободрены, победы дали простирайте, с трофея на трофей ступайте, да видит то пространный свет, что для российские короны не страшны войска миллионы, и ей нигде препоны нет. Екатерина в ней владеет, вошед преславно на престол, о пользе общей всех радеет, храня людей своих от зол. Рукой науки насаждает, другой противных побеждает, разит их, гонит и страшит. Чего желать нам, росы, боли? Премудрость видя на престоле, она нам меч и шлем и щит». Надо сказать, братья и сестры, что показательна надпись Михаила Васильевича Ломоносова к статуе Петра Великого. Это я привожу пример. Это монумент, который был возведен архитектором Растрелли, отлитый Мартинелли в 1745-46 годах XVIII века, затем надолго забытый. Вот такие слова. Слушайте, братья и сестры. «И словом сеясь Петр, Отечество отец, земное божество Россия почитает, и столько алтарей пред зраком сим пылает, коль много есть ему обязанных сердец». Вот такие слова в адрес наших государей. На прошлой передаче мне был задан интересный вопрос по поводу взятия Берлина, что вот, мол, в Семилетнюю войну во времена Петра Федоровича наши войска не смогли взять Берлин. Хотя во время Великой Отечественной войны Берлин был взят. То надо сказать, братья и сестры, что именно в Семилетнюю войну, во времена нашей матушки государни Елизаветы Петровны, когда Петр Федорович еще был наследник цесаревич, Берлин как раз был взят. Это было в 1760 году. А взят он был, точнее, 28 сентября 1760 года. В атаке на Берлин, кроме 23 тысяч русских, участвовало еще 14 тысяч австрийцев, такого военачальника Ласси. Это был корпус, наш корпус Чернышова с кавалерией Тотлебина и казаками Краснощекова. Столицу защищало 14 тысяч пруссаков, из коих 4 тысячи взято в плен. Разрушены монетный двор, арсенал и взята контрибуция. А вот еще один такой пример был. Когда взяли Берлин, то, как известно, там были прусские журналисты, или, как в то время их называли презрительно, газетиры. Они писали всякие пасквили, небылицы про Россию и русскую армию. Ну и до чего досадили, и до чего вознегодовали на них наши солдаты, наши офицеры, что когда взяли Берлин, от всех вот этих вот немецких, прусских газетеров просто всех перепороли. Они были показательно перепороты. Пробыв в неприятельской столице 4 дня, Чернышов и Татлебин удалились оттуда. Вот такой исторический пример, факт, который был в эту войну и который говорит о мужестве наших воинов, о том, что они Берлин-то брали. Но в тот момент нам Берлин совершенно не был нужен. Еще интересный момент удалось мне выискать в одной из исторических статей о том, что в эту войну существовала некая Петербургская конференция, так она себя именовала, которая подпала под окончательное влияние Австрии. Она из Петербурга управляла нашим войском, хотя можно было подумать, что из Петербурга она видела все, что творилось на фронте. И часто ее приказы были нелепы, и она тормозила продвижение наших войск. И когда отдавались эти приказы, получалось, что русская армия становилась вспомогательной для австрийской. Вот от какой, по сути дела, измены, угрозы наш государь Петр Федорович избавил нашу армию.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В студии православного радио Санкт-Петербурга, напоминаю, отец Роман, и вы можете позвонить батюшке по телефону в прямой эфир прямо сейчас. 387-04-11, 387-04-11. Милости просим. И если есть у вас вопросы к отцу Роману по сегодняшней царской теме, пожалуйста. И еще, братья и сестры, хочется вспомнить, что наш батюшка, преснопамятный отец Николай Гурьянов, часто напоминал о том, что нельзя хулить царей. Ведь в безбожное время мы, часто начитавшись лжеисторических свидетельств, тех, которые оскверняют душу, омрачаем свой ум этим. А батюшка ведь так и говорил. Он запрещал хулить, осуждать, дерзостно говорить о любом царе. «Все это признак нечистоты сердечной», — говорил отец Николай, «и нельзя слушать и читать ложь о святых царях и вообще о людях. Это ведет к помрачению ума, мутнеет око души и не видит истины». И вот, дабы, братья и сестры, не помрачилось наше око души, наш ум, чтобы мы действительно не впали в этот грех хуления, мы продолжаем слушать отца Романа и пропитываться именно тем духом царского верноподвижничества, которое должно быть у истинно православного христианина. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, надо сказать, что Петр III Федорович, чтобы избавить нашу армию вот от этого австрийского попирательства достоинства нашей армии, приказал корпусу Чернышова состоять при прусской армии. Это, вот, кстати, произошло в кампанию 1762 года. И вот, надо сказать, этот факт он совершенно противоречит вот тем обвинениям, что, мол, офицеры русской армии все как один были против Петра III Федоровича и его действий. Надо сказать, что именно в этом году, в 1762 году, весною корпус Чернышова, тот самый, который взял в 1760 году Берлин, он совершал набеги на Богемию и исправно рубил вчерашних союзников австрийцев, которым русские во все времена, а тогда в особенности, питали презрение. Когда в начале июля Чернышов получил повеление вернуться в Россию, Фридрих II упросил его остаться еще денька на три до сражения, которое он дал 10 июля в Буркерсдорфе. В этом сражении русские не участвовали, но одним своим присутствием сильно напугали австрийцев. Так что наши доблестные воины, они как раз радостно встретили эту перемену на театре боевых действий. И они дали австрийцам, показали им все свое отношение, потому что австрийцы часто подставляли наши войска. И только мужество таких наших храбрых военачальников, как Румянцев, Салтыков, спасало, казалось бы, безнадежное положение. А еще надо сказать, что интересно, что когда наши войска по повелению Петра Федоровича стали отходить от Берлина, то император Пруссии Фридрих II это назвал чудом Бранденбургского дома. А чудеса, как известно, совершает Господь. И еще в прошлой передаче я сказал, что эта милость была Божия по отношению к немцам. Милость же Божия, его промысел, он был и для России. Все, что совершалось по воле Божией, все это было на благо Отечества. И надо сказать, что вот это решение нашего государя, вот этот самый всеми критикуемый Петербургский мир, который государь заключил с Пруссией, это решение, оно привело к победе англо-прусской коалиции, что заметно повлияло на облик последующего мира, вот, замечают некоторые историки. И вот получилось так, что то, что произошло, казалось бы, вот один такой небольшой поступок нашего царя, а сколько изменений произошло в мире. Ведь если бы государь пошел войной на Фридриха и довершил, полностью разгромил Пруссию, ее бы просто не было, то вместо Пруссии был бы мощный австрийско-немецкий союз. Тогда бы Франция победила Англию, а тогда война шла одновременно. Ведь что такое Семилетняя война? Она шла на разных континентах. И братья и сестры, если вот кто-нибудь читал Фенимора Купера, то может вспомнить о войне французов с англичанами на американском континенте за колонии. И вот благодаря такому поступку нашего государя победила Англия. И надо сказать, что английский язык стал распространяться по всему миру. Ну, я не говорю, что это хорошо, просто я хочу сказать, что Господь премудро все устраивает. И все, что происходит в мире, все премудрая сила Божия, она полностью делает так, как это нужно людям. И вот, казалось бы, один поступок государя, а меняется все в мире. Вот, братья и сестры, как интересно иногда задумываться о том, что совершали наши православные цари. Ну вот еще, хотелось бы еще привести один такой маленький пример о том, как подло поступал австрийский главнокомандующий Даун. Он все свои планы, все свои военные стратегические планы основывал на русской крови. При этом это был наш союзник. Опасаясь вступить в сражение с Фридрихом II, несмотря на двойное превосходство в силах, Даун стремился подвести русских под первый огонь. То есть вот из-за таких союзников как раз и пролилось, очень много крови пролилось наших солдат. А Петр Федорович вмешался и поменял ситуацию. И русское оружие повернулось уже в сторону австрийцев. Но теперь хотелось бы еще, братья и сестры, немножко сказать и о матушке Екатерине II. Начало правления Екатерины было для нее трудным временем, так как она не знала государственных дел и не имела хороших помощников. Она оказывала внешние знаки расположения различным вельможам времен Елизаветы Петровны. Она вставала навстречу входившему Бестужеву Рюмину, возвращенному ею из ссылки. Но, тем не менее, Екатерина отлично знала, что эти люди еще недавно предназначали престол не ей, а ее сыну. Вот в каком положении оказалась молодая Екатерина. Когда, казалось бы, вроде бы все стало, она самодержицей. Но как было все непросто, и ей нужно было быть сильной. Нужно было переломить вот всю эту рутину. А тогда много было препятствий, и множество было врагов нашей государыни.
Батюшка, простите, пожалуйста, нас ждет нас собеседник. Выслушаем его и продолжим затем беседу. Ответим на вопрос нашего радиослушателя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Скороман.
Да.
Леночка, с праздником вас.
С праздником, да, с праздником.
Батюшка.
Да.
Я очень внимательно слушаю все ваши передачи. Ну вот как-то у меня вот, скажем, такой вопрос. Вот в родословной Господа там разные были люди, очень разные. И мы понимаем, что это ведь тоже Божье домостроение. И с царями тоже. И особенно меня, конечно, смущает, уж вы меня простите, конечно, Екатерина. Но она была немкой. Вот она появилась здесь у нас, в России. И вы знаете, все бы можно простить. Но вот тогда, когда она с монастырями так поступила, было тогда 1200 монастырей, и осталось всего-навсего 200. Вот у нас здесь, у нас был прекрасный Староладожский монастырь. Вот скажем, где я живу, эти земли 500 лет тому назад, монастырю этому. А потом этот монастырь, он так заштатный, он так и зачах. Их очень много зачахло. Понимаете, а ведь я-то, батюшка, я понимаю так, что монастыри все же всегда были для народа, как говорится, простого-то, черного, в лихие годы и кормильцы, и просвещение там шло, и там всегда уж там были такие люди духоносные, которые несли в народ благодать, и народ просвещался. Батюшка, вот это меня, как бы я, знаете, вот вы понимаете мое смущение.
Ну, конечно.
Я так вот как бы думаю, ну вот если уж так они все у нас там, а ведь если даже историков дореволюционных почитать, они там тоже кое-что говорят. Ну, истории, если знаете, а то мы и теперешних властей, ну вот они у нас тоже, мы скажем, все они хорошие, все так. Батюшка, простите меня, еще раз я вас с великим праздником и вас, Еленочка, поздравляю.
И вас с праздником, Машка, храни Господь. Ну, братья и сестры, по поводу монастырей, как раз я вот уже говорил в начале выступления о том, что часто обвиняют наших государей, в том числе и матушку Екатерину, в том, что вот она отбирала земли у монастырей. Ну, что я могу на это сказать? Я вот уже отвечал, в общем-то, на этот вопрос. Я могу сказать вот как еще. Возьмем, например, житие преподобного Сергия Радонежского. Вот преподобный Сергий, это был величайший подвижник, величайший святой наш. Он ушел в такую пустыню, в такой дремучий бор, и там стал строить храм один. И потихоньку к нему стали приходить люди. И Господь благословил это место. И сейчас мы знаем замечательный монастырь Троицы Сергиевой Лавры. Но надо сказать, братья и сестры, монастыри, основное, что было главное в том, что совершали монастыри, это было духовное делание. Именно духовное делание, молитва и помощь ближнему. Вот что, какое великое значение имели наши монастыри. Но надо сказать, что все благочестивые монастыри, они молились за здравие всех наших царей, в том числе и за здравие матушки Екатерины. И надо сказать, что такие монастыри, они с радостью отдавали земли, если государыня просила, если она повелевала. Но были такие монастыри, с которыми еще Петр Алексеевич боролся. Это были лжемонастыри. И вот здесь, братья и сестры, нужно правильно к этому относиться. Государю нашему еще Петру Великому приводили пример, когда еще в Византийской империи слишком стало много монастырей, то даже не нашлось защитников для столицы, чтобы отбить врага. Вот что происходило. Понимаете, и были люди, которые просто уходили в монастыри не для того, чтобы прославлять Святое Имя Божие, а чтобы хорошо пожить. И вот эта материальная сторона вопроса, она ведь лукавый-то искушает, как дьявол. Он пытается вот за каждым вот на верующим православным следить, лишь бы его уловить в чем-либо. И многие искусились вот этой материальной стороной. И через нашу матушку-государыню сам Господь вразумлял вот таких взорвавшихся, ну, будем говорить, и священников, и епископов даже, которые, по сути дела, стали забывать о том, для чего они, в чем их цель, в чем задача. Они часто за материальным забывали про духовное. И вот, эта духовная война, которая шла, она же была невидимая, как и сейчас, собственно. А враги Христовы, они рады стараться, взяли и все во всем обвинили нашу матушку Екатерину. И, конечно же, все монастыри, которые вот были лишены земель, тут же стали вот якобы предлогом для того, чтобы нашу государыню матушку обвинить в этом. И все это вот, безусловно, несправедливо. Поэтому, чтобы правильно относиться к истории, надо помнить, что именно настоящие-то монахи, самые были труженики, самые первые были сподвижники наших государей. Сколько они молились за народ, сколько им помогали. А были и лжемонахи, братья и сестры, и это тоже факт. Эти вот лжемонахи-то, вот из-за них-то очень много было проблем. Когда получалось так, что правду было невозможно отличить от кривды. Вот какие происходили ситуации в истории. Ну вот я продолжу, братья и сестры. И действительно, Екатерине II приходилось опасаться за свою власть, так как далеко не все были довольны исходом переворота 28 июня 1762 года, совершенным, как и прежде, гвардейскими полками. В первые дни ее правления среди армейских офицеров, собранных в Москву на коронацию, бывшую 22 сентября 1762 года, шли усиленные толки о состоянии престола, об императоре Иоанне Антоновиче и великом князе Павле. Надо сказать, братья и сестры, масоны не дремали. Эти враги Христовы, которые постоянно боролись с престолами и с нашими царями. Надо сказать, что вот еще обвиняют матушку в том, что вот она несправедливо и плохо поступила по отношению к императору Иоанну Антоновичу. Но надо сказать, братья и сестры, вот как раз, если просто взять историю Романовых, 300 лет служения России, то здесь мы читаем, что главным виновником вот по этой попытке возвести на престол Иоанна Антоновича был армейский офицер Мирович, который сговорился со своим товарищем Ушаковым освободить императора и его именем совершить переворот. Оба они не знали, что Иоанн Антонович в заключении лишился ума. Вот, пожалуйста, братья и сестры, обвиняют нашу матушку-государыню, а по сути дела получается, что это все дела масонов, которые как раз и совершали вот эти подлые поступки. Мировичу не удался этот замысел. Во время его совершения Иоанн Антонович был убит в силу указа гарнизонными солдатами, а Мирович добровольно сдался коменданту и был казнен. Казнь его произвела сильное действие на народ, который отвык от смертных приговоров при Елизавете. К числу политических оппонентов Екатерины II надо вот отнести и митрополита Ростовского Арсения Бациевича, о котором вот я уже говорил, который считал государыню неприродной и не в законе нашем. Арсением был поднят вопрос об отчуждении церковных земель в такой неудобной для светской власти, вернее, царской власти форме, что Екатерина II настояла на его распоряжении и заключении. А надо сказать, что часто вот в истории именно вот этот митрополит ставится в пример вот того, как наша матушка несправедливо относилась к церкви. А ведь этот вот иерарх просто пришел к государыне и начал ей просто хамить в глаза, оскорблять государыню-матушку. Ведь он был подчиненный государыне, он давал клятву верности, а он из-за этих вот самых церковных земель, по сути дела, из-за материального вопроса пошел и начал оскорблять нашу государыню. Ну, конечно же, братья и сестры, все это, безусловно, в нашей истории было, и нужно к этому просто правильно относиться.
Ведь монахи дают обет нестяжания.
И, кстати, да, ведь вот действительно, монахи, они дают обет нестяжания, а здесь получается полное противоречие. Казалось бы, он давал этот обет, а из-за того, вот из-за этих вот материальных каких-то вот своих выгод, он пошел в противоречие с богоустановленной властью.
И получается, его монашеское облачение стало ему же в обличение.
Ну да. А вот, кстати, если почитать его житие, то когда он был растрижен и в заключении, он покаялся, осознал свою вину. И, надо сказать, он ведь был причислен к лику святых, вот этот вот митрополит Арсений. Так вот, я думаю, не за то Господь это сделал, что он боролся с самодержицей всероссийскую, а за его покаяние, осознание вины.
Батюшка, к нам дозвонился наш радиослушатель, ждет нас. Выслушаем нашего дорогого собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Раб Божий Евгений говорит. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, мое недоразумение. Я понимаю, что вы любите царей, и что у нас среди царей есть и святые. Например, Иоанн Васильевич Грозный, царь Николай II. Но вот мне непонятно, почему вы считаете, что если что богопомазание автоматически, что человек, который прошел богопомазание, автоматически делает все правильно и непогрешим. Вот из истории еврейского народа мы знаем, что царь Саул, он ведь тоже был помазан на царство, но потом отпал. И царь Давид, он хотя и святой, но он тоже совершал ошибки и потом каялся в них. И цари Ироды, вот эти вот последние два царя, которые ну, во времена Иисуса Христа были. Вот. И как же тогда получается? Ведь Антихрист по пророчествам тоже будет помазан на царство с участием православного патриарха, но мы ни в коем случае не должны его считать, что он все будет правильно делать. Вот. Разрешите мое, пожалуйста, недоумение. Спасибо большое.
Спаси Господи. Конечно, конечно, это часто мне такой вопрос задают. Надо сказать, я всегда вспоминаю при этом царя Давида и его 50-й псалом. Ведь именно наш святой царь, пророк-псалмопевец Давид, он согрешал в своей жизни и написал этот замечательный псалом: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих». Это эти вот замечательные слова, они на каждом нашем богослужении, они помогают нам осознать и свою греховность. Надо сказать, что святость – это ведь не безгрешность. Действительно, и цари наши имели какие-то свои личные грехи. Но дело все в том, что они были избраны Господом. Они те самые сосуды, священные сосуды, которые сам Господь избрал для того, чтобы управлять народом, богоизбранным русским народом. По сути дела, наши государи – это священные сосуды. Поэтому я и говорю, что они святые. И потом каждый государь, как учили наши святые отцы, и святитель Дмитрий Ростовский, и Максим Грек, они, каждый вообще царь, это образ Господа нашего Иисуса Христа, то есть икона, образ. А иконопочитание, оно было утверждено еще и на Седьмом Вселенском Соборе. Поэтому святость этих образов, этих икон наших всероссийских самодержцев, она и есть то, что я прославляю в наших государях. А что касается греховности, личной греховности, скажите мне, разве это нам судить, нам, простым человекам, их греховность? Только они сами могут судить об этом, наши государи и, главное, Господь. Поэтому, когда я вижу, когда со страниц истории хулится имя наших благочестивейших отцов и матушек, я справедливо возмущаюсь, и я защищаю их. И в этом я вижу служение Сима и служение Иефета, которые прикрыли наготу отца своего Ноя. Вот моя позиция.
Да, батюшка, еще хотелось бы в дополнение к этому сказать, что в газете «Русский вестник» номер 24 за 2008 год есть публикация схемонахини Николаи, теленицы батюшки отца Николаевского Изерского, в котором она очень много говорит как раз именно на эту тему. И действительно приводит слова отца Николая о том, что одной из основных бед батюшка считал недопонимание природы самодержавия. Вот именно вот это понимание, разъяснение природы самодержавия, самой сути его, вы и пытаетесь в наших передачах каждое воскресенье рассказать нашим благочестивым радиослушателям. И действительно, отец Николай напоминал всем нам, что у нас, православных христиан, должен быть дух верноподанничества царского, ибо, как он говорил, необходимо восстановить в себе истинное верноподанничество и обратиться к Богу, чтобы явлен был нам проникнутым должным церковным сознанием царь. В это действительно верил отец Николай и завещал это и нам, чтобы мы сохранили в себе это. И, батюшка, хотелось еще напомнить нашим радиослушателям, что 23 января состоится очередной суд над нашими православными братьями-патриотами. Кировский районный суд, кажется, 12 часов дня. Просим ваших святых молитв о Константине, Петре, Александре. И кто сможет, придите, пожалуйста, 23 января. Это пятница. Кажется, будет по календарю. И, батюшка, остается вам благословить наших радиослушателей. Просим ваших
молитв. Да, братья и сестры, я тоже присоединяюсь к тому, чтобы все мы поддержали наших братьев, которым предстоит суд, которые действительно несут подвиг, внутренний духовный подвиг. И надо сказать, что вот эта невидимая духовная брань со всеми вот этими силами зла, которые происходят, она не может для нас быть чем-то незначительным. Мы не должны быть равнодушны, когда есть люди, которые ведут эту битву мужественно и благородно. Поэтому я всем говорю, что надо молиться о том, о наших вот и Константине Душенове, и Александре Малышеве, и Петре Мелешко. Храни их Господь. И вам всем Божие благословение. Со святым вас Богоявлением всех сердечно поздравляю. Храни вас Господь.
Аминь.